Если человек вот, осторожно воспринимает какую-то информацию или все подвергает какому-то исследованию, сомнениям, часто можно услышать, что такому человеку говорят: «А, Фома неверующий». Почему вдруг такому человеку приклеилось такое прозвище «Фома неверующий»? И, конечно же, это из-за одного небольшого отрывка в Библии, которому посвятил евангелист Иоанн. Отрывок небольшой, там всего лишь несколько стихов, и тем не менее, мне кажется, что это очень важный текст для современной церкви, для нас. Я хотел бы сегодня с вами посмотреть на этот библейский отрывок, который записан в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Давайте прочтем вот эти стихи с 24 по 26. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“». То, что мы знаем о Фоме из Библии, то мы можем сделать такой вывод, что Фома был, ну, таким скептиком. Он все подвергал сомнению, он всегда думал о самом плохом варианте. Например, Иоанн описывает историю про Фому, когда Иисус сказал ученикам, что он направляется в Иерусалим. И Фома выбрал самый худший вариант. Понятно, что это было рискованно — идти в Иерусалим, там, где были враги Иисуса Христа. Но Фома сразу предположил, ну, все понятно. Там его арестуют и там его убьют. И в ответ на это он сказал: «Пойдем и вместе с ними умрем». В другом отрывке, когда Иисус изъяснял учение, Фома опять говорит и предстает таким учеником, ну, который трудно поддается обучению. Потому что Иисус говорит: «Ну, я все вам сказал, вы знаете, куда идти, и путь знаете». И снова Фома отвечает и говорит: «Господи, ничего мы не знаем, как можем знать?» И вот из этих эпизодов мы видим, что он был таким скептиком, таким сомневающимся, который выбирал такой самый худший вариант. И подумайте, если при жизни Иисуса Христа Фома мог впасть в такое вот уныние, отчаяние, он такой был сомневающимся, то представьте состояние Фомы на тот момент, когда Иисус умер на кресте. При том, что в Библии, интересно, он назван таким странным словом — близнец. Библия не объясняет такого прозвища, почему его назвали близнец. Но есть предположение, то есть многие богословы считают, что он внешне был похож на Иисуса Христа. Поэтому у него было такое прозвище — близнец. Но это как предположение. Библия сама об этом ничего не говорит. И попробуйте себе представить состояние Фомы, который действительно переживал за смерть Иисуса Христа. И вот в следующий воскресный день, когда Иисус воскресший явился ученикам, Фомы на том собрании не было. Фома пропускал богослужение. И сегодня таких людей, как Фома, в современной церкви, мне кажется, тоже очень много. Когда люди переживают какие-то скорби, иногда им кажется, что вот им нужно побыть в одиночестве. Они не хотят никого видеть, никого слышать. И они думают, что вот в одиночестве они больше смогут пережить эти скорби. Точно как вот и Фома, который переживал скорбь Иисуса Христа и не пришел на следующий день, не был вместе с учениками. Но практика показывает, что как раз наоборот. Когда человек в своих переживаниях, в испытаниях общается с Божьим народом, приходит в то место, где слышит проповедь, где люди поклоняются Христу, как раз наоборот, в этом месте человек может и получить утешение и ободрение. И подумайте, в то пасхальное утро все ученики получили утешение и ободрение, когда увидели воскресшего Христа. Они радовались, в то время как Фома продолжал унывать и оплакивать Христа, который уже воскрес, о котором он не знал. И похоже, то, что вот удивляет, что в следующий воскресный день Иисус пришел специально для Фомы, специально, чтобы укрепить веру Фомы. И мы знаем, что Христос явился ученикам. Мы видим в Евангелии от Иоанна, когда Мария Магдалина плакала у гроба. Христос ей явился. Потом позже он явится Петру, который оплакивал свое отречение. Христос явится Стефану в момент, когда будут его побивать камнями, самому апостолу Павлу. И это говорит, что Христос переживал за то состояние, в котором находились ученики. И он находил способы, чтобы их ободрять и укреплять. И я думаю, что сегодня, даже если Христос не является нам, поверьте, он тоже переживает за наше духовное состояние каждого из нас. И у него есть очень много разных способов, как укрепить нашу веру. Итак, мы знаем, что Христос явился в следующее воскресенье специально, чтобы Фома мог обрести веру. И давайте посмотрим на следующие стихи, что произошло дальше. «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Итак, мы видим, что в следующее пасхальное вот такое воскресенье происходит резкая перемена с Фомой. От упорного неверия он верит, когда увидел воскресшего Христа. Но нужно сказать, что Фома был не только скептиком, не только сомневающимся, но даже в этих словах, когда он говорил: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним», можно увидеть его любовь к Богу. Он готов был пойти за Христом до конца, и даже в тот момент он готов был умереть за Христа. Он говорит: «Пойдем и умрем с ним». И можно сказать, что Фома любил Господа, был посвящен ему, и он был искренним. Если он сомневался, он так и говорил: «Я не верю». Если он не знал, он так и говорил: «Господи, я не знаю, куда ты идешь». И можно сказать, что ведь не только Фома не верил, что Христос воскрес, он ничем не отличался от других учеников. Ведь и другие ученики, как и Фома, тоже не верили, пока не увидели воскресшего Христа. Поэтому нельзя сказать про Фому, что он неверующий Фома. Понятно, что он сказал, что пока я сам не увижу, я не поверю. И вот этот текст, знаете, для многих богословов, он очень важный, потому что именно этот один из текстов Библии, который еще раз доказывает и утверждает, что Иисус действительно является Богом. Почему? В тот момент, когда Фома увидел воскресшего Христа, он исповедует свою веру, он поклоняется Христу как Богу. Он говорит: «Господь мой и Бог мой». И мы знаем из Библии, что поклоняться чему-то сотворенному, кроме Бога, является грехом, потому что Божий закон говорит: не делай себе кумиров, никаких изображений и никому не поклоняйся, только Богу. И принимать поклонение может только Бог. Знаете, как утверждают свидетели Иеговы, они говорят, что Иисус Христос был сотворенным, он не имеет вечную природу. Но в этом отрывке мы видим, что Фома поклоняется Иисусу Христу как Богу, и Иисус Христос принимает его поклонение. И это один из отрывков, который доказывает или утверждает еще раз: друзья, Иисус Христос – истинный Бог. Он действительно Господь и Бог. Из истории, из преданий мы знаем, что вот эта резкая перемена в жизни Фомы, она произошла так, что всю свою последующую жизнь Фома посвятил, чтобы рассказывать людям о воскресшем Христе. Предания говорят, что он дошел до Индии, и там он умер мученической смертью, его бок пробили копьем, и местечко, деревенька, которая называется Мадрас, утверждают так, что там возле этой деревеньки находится холм, где якобы похоронили апостола Фому. Итак, он был не только скептиком и сомневающимся человеком, но он был искренним и любил Иисуса Христа, и всю свою жизнь посвятил Иисусу Христу. И вы знаете, что после того, когда Фома уверовал, Иисус произносит, на мой взгляд, странные слова. Он говорит так: «Счастливы те, кто поверит в написанное слово, а не те, кто лично увидит воскресшего Христа». Ну, согласитесь, что нам кажется наоборот. Ну, счастлив тот человек, который видел воскресшего Христа. Представьте, он видел самого Христа воскресшего. Нам кажется, что счастливы те, кто вот 3,5 года ходил с Ним, видели Христа, видели своими глазами те чудеса, которые творил Христос, как Он ходил по воде, как Он изгонял бесов. У нас даже поговорка есть: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Христос говорит все наоборот. Он говорит: нет, блаженные не видевшие и уверовавшие. В чем же счастье веры без видения? Я хотел бы ответить на этот вопрос. И на мой взгляд, такая вера, она более крепкая, она более твердая. Вы знаете, сегодня тоже хватает христиан, которые одержимы в погоне за какими-то знамениями и сверхъестественными чудесами. Для них эти знамения, знаки и чудеса как опора для их веры. И их вера, она непостоянная, она то угасает, то сомневаются. И есть очень много людей, которые в поиске таких различных свидетельств, как где-то они услышали, кто-то побывал в раю или кто-то побывал в аду. И они пересылают друг другу эти ролики, эти свидетельства. Или они где-то услышали, как Бог проявил невероятное чудо, там исцелил человека или дал им какой-то знак. Как я слышал свидетельство одной верующей, которая начала сомневаться в любви Бога, и она помолилась, говорит: «Господи, ну может, ты дашь мне какой-то знак, который подтвердит, что действительно ты любишь меня?» И она утром проснулась, посмотрела в окно и увидела радугу. И она поняла, что это знак, который дал ей Бог, что Бог действительно любит ее. И знаете, вера таких людей, для них вот эти свидетельства и чудеса, это как костыль. Сегодня они что-то услышали, что-то увидели, и они снова верят. Проходит время, эти впечатления забываются, и им снова нужно новое ощущение, новое свидетельство, новое доказательство, новые знаки от Господа. И так по кругу. Но Христос превозносит веру в Слово Божье над чудесами и знамениями, над знаками. Он говорит о том, что именно такая вера, она будет крепкой. Потому что огонь веры воспламеняется не от того, что мы где-то увидели или где-то что-то услышали, а эта вера воспламеняется от того, что мы, во что мы верим на основании записанного слова. И такая вера крепкая, такая вера постоянная. Ее невозможно сбить или соблазнить путем каких-то, знаете, ложных чудес, каких-то лжепророков или знамений, которые сегодня будут даваться, потому что она основывается на Писании. Вот опора для нашей веры, записанное Божье Слово, а не какие-то знаки, не какие-то чудеса, не какие-то знамения. В Евангелии от Луки есть одна притча, которую рассказал Иисус Христос. В этой притче он рассказывает, как 2 человека умерли, и один попал в рай, Лазарь, он был нищий, а другой попал в ад, богач. И там, будучи в аду, между богачом и Авраамом происходит разговор, интересный разговор. Я прочту часть этой притчи, она записана в Евангелии от Луки, 16 главе. Богач обращается к Аврааму. Евангелие от Луки, 16 глава, с 27 стиха. «Тогда сказал он, так, прошу тебе, отче, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, покаятся». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Богачу приходит, будучи в муках, богачу приходит, как ему кажется, ну, гениальная идея. Он вспомнил о своих 5 братьях, которые были живы, и он думал, как можно им помочь, чтобы и они не попали в это место. И ему приходит такая идея. Если бы Бог совершил чудо и воскресил из мертвых Лазаря, которого они знали, что он умер, и этот воскресший Лазарь явился бы им, то 5 братьев стали бы верующими. Они точно бы покаялись и точно бы уверовали. И вроде бы кажется и неплохая идея. И вы знаете, вот такова мудрость человека, находящегося в аду. Такова была мудрость людей, которые стояли у креста в момент, когда Христос находился на кресте. И помните, что они говорили ему? «Сойди с креста, и мы уверуем». Вот яви чудо прямо сейчас, сойди с креста, и мы станем верующими. Мы уверуем. Такова мудрость дьявола. А вспомните одно искушение, которое дьявол предлагал Христу. Он говорил, процитировал Писание, отрывок из Псалма, и дальше сказал, спрыгни с крыла храма, ангелы мягко тебя подберут, и совершив такое чудо, люди уверуют, что ты Сын Божий. Мы соберем толпу. Божий Сын совершает смертельный трюк. Тебя ждут массовое покаяние. Дьявол подбивал Христа на то, чтобы он совершил чудо. И этим самым говорил, послушай, многие люди уверуют в тебя. И сегодня большинство людей думают точно так же. Посмотрите, вот этот человек, находясь в аду, обращается к Аврааму, Аврааму отче. То есть этот человек тоже был евреем. Этот человек, находящийся в аду, тоже посещал синагогу. В синагоге он слышал Моисея и пророков, он слышал Писание, но основываясь на своем опыте, он не поверил на основание Писания. И он приходит к выводу, что и братья его точно так же не отнесутся серьезно к записанному Божьему Слову и будут неверующими. И он пытается убедить Авраама, чудо же лучше, чем Писание. Авраам настаивает на своем. Говорит, нет, у них есть Писание, этого достаточно. Богач говорит, ну чудо же лучше. Оно же лучше убеждает людей, чтобы поверили в Бога. И вы знаете, сегодня очень многие культы или религии, которые появились, они подхватили вот эту идею. Когда говорят, что нет, Божьего откровения недостаточно, Бог сегодня также может говорить напрямую, являться людям, там, ангелы, и сам Бог напрямую. И так сегодня появились многие течения, многие религии. Например, мусульмане верят, что Мухаммеду Бог явился напрямую и дал ему откровение, которое Мухаммед записал. Так появилась книга Коран. Так появилась целая религия. В истории была женщина, которую звали Елена Блаватская. Она утверждала, что путешествие по Тибету, ей явился ангел, сам Бог. И там она записала эти откровения в книгу, которую она назвала «Тайная доктрина». И так появилась целая религия, теософия. В истории был человек, которого звали Иосиф Смит. который тоже утверждал, что Бог ему лично явился напрямую, и он под диктовку записывал те откровения, которые дал ему Бог, и так появилась книга мормонов, и целая религия, религия мормонов. И сегодня очень многие люди подхватили эту идею. Но ведь чудо же лучше убеждает. Почему, Бог, если ты хочешь, чтобы мои братья уверовали, сотвори чудо, и они станут верующими. И Авраам настаивает на своем. Он говорит, нет. Если они не поверили Писанию, то если даже Бог даст чудо, все равно не поверят. Вы знаете, хочу показать вам один такой ролик. На Пасху в ЮАР, Южноафриканская республика, есть ролик. Пастор одной церкви, его зовут Альф Лукау, это Южноафриканская республика. Он на Пасху воскресил человека из мертвых. Это запечатлили даже на видео, на ролике. Это вызвало такой ажиотаж. Но было одно но. Похоронная служба подала на него в суд. Потому что они знали, что это просто банальный трюк. На самом деле этот человек был в здравии. В этой похоронной службе они взяли на прокат все, катафалк, машину, и они знали, что это просто был трюк. И они подали на него в суд, и теперь этому пастору нужно совершить новое божественное чудо, как ему уклониться от огромного штрафа, который ему присудили. И как он объясняет, почему он это сделал? Когда этот человек лежал, словом «восстань», он восстал, и он объясняет. Он говорит, я хотел, чтобы больше людей уверовало в Иисуса Христа. А людям для их веры им нужен толчок. Толчок для веры. И вот чудо как раз вот дает этот толчок для этой веры. И мы читаем отрывок Писания, где Авраам утверждает. Говорит, нет, поверьте, если люди не верят записанному слову, если Бог чудо даст, но все равно не поверят. И мы знаем, что сегодня Бог избрал вот этот метод, каким образом появляется вера, через слышание Слова Божьего. И мы все так уверовали. И Петр об этом говорит, что мы уверовали от живого семени, который нас возрождает. Апостол Павел говорит, вера от слышания Божьего Слова. И в этом отрывке, когда Иисус говорит, счастливы те, кто поверили, не видя Меня воскресшего, этим самым Иисус превозносит записано Божье Слово. И вы знаете, такая вера, она не только твердая, она не только постоянная. Бог награждает такую веру. Вы знаете, точно так же, как, например, учредители каких-то соревнований, в конце они приготавливают какие-то награды и медали. Они ставят какие-то барьеры или препятствия для соревнующихся. И когда человек преодолевает все эти трудности, в конце его ждет награда. И вы знаете, точно так же и Бог через различные испытания Он подготавливает, ставит условия для нашей веры, чтобы, преодолевая эти испытания, вера возрастала, она была более крепкой. Ну вот подумайте, если на каждую нашу молитву сразу же мы получаем ответы, если Бог дает нам постоянно какие-то особые знаки и знамения, подтверждающие Его верность, Его любовь. Если Бог нам является каждый месяц во сне или наяву, то зачем вообще нужна вера? И мы знаем, что Бог так не делает. Мы знаем, что Бог дал нам законченное откровение, это Божье Слово, и мы знаем, что Бог хочет, чтобы наша вера опиралась именно на Библию, именно на Божье Слово. И вот вера верующего человека, которая опирается на записанное Божье Слово, на его обещание, вот такая вера будет возрастать, вот такая вера будет твердой, вот такая вера будет постоянной. И понятны слова Христа, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Аминь. Помолимся.